Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. 21 мая исполняется 100 лет со дня рождения Андрея Сахарова. Мне даже сложно сказать, кем был этот человек. Поистине ренессансная фигура, и физик, и лирик, и одновременно один из создателей советской водородной бомбы, и, с другой стороны, правозащитник, человек, моральной стойкости которого, на моральную стойкость которого смотрел и ориентировался весь мир. Какое значение имеет Сахаров сегодня для России? Что он оставил, какое наследство он оставил и что мы можем взять из сахаровского наследия в 21 век? В сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
21 мая исполняется 100 лет со дня рождения академика Андрея Сахарова, физика, одного из создателей советской водородной бомбы, правозащитника и лауреата Нобелевской премии мира за 1975 год. Сахаров активно выступал за прекращение испытаний ядерного оружия, против закона, который давал возможность массового преследования за убеждения и информационную деятельность. Предметы его борьбы были разнообразны – от защиты озера Байкал до прав крымских татар. В 1970 году Андрей Сахаров стал одним из трех членов-основателей Московского комитета прав человека. В 1980-м его отправили в ссылку в закрытый для иностранцев город Горький, ныне Нижний Новгород, лишили всех правительственных наград и премий. Спустя 6 лет по указанию генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева академик вернулся в Москву. В ноябре 1989 года он представил проект новой конституции, в основе которой лежали защита прав личности и право всех народов на государственность. В декабре Сахарова не стало, он умер от внезапной остановки сердца в своей квартире на улице Чкалова. По данным социологических опросов 2000 года, Сахаров вошел в число 10 самых выдающихся людей 20 века для России. Какая память живет в современной России о выдающемся ученом и правозащитнике? Кого бы сегодня стал защищать академик? И как влияют идеи Сахарова на сегодняшнюю социальную и политическую жизнь в стране?
Обсудим эти вопросы с нашими сегодняшними гостями. Сергей Лукашевский, директор Сахаровского центра. Добрый день, Сергей.
Добрый день.
И Анна Наринская, литературный критик. И, кстати, оба наших гостя могут представить выставки, которые приурочены к столетию. Вот у Сергея в Сахаровском центре, я понимаю, есть передвижная выставка. И Анна открывает свою выставку в галерее «Граунд Солянка» 20 мая.
Ну, выставка в «Граунд Солянке» тоже наша совместная выставка. Mm-hmm. Это Сергей пригласил меня стать ее куратором, и мы ее делаем с такой же, можно сказать, нашей командой, из которой я сделала много выставок, с Надей Корбут и Кириллом Асом, и с Игорем Гуровичем. Вот это такая наша, значит, команда. И мы, как бы, очень важно было нам поговорить о Сахарове современным языком с двух сторон. То есть, грубо говоря, мы на этой выставке употребляем некий современный, скажем так, медийный язык. Да, это меня очень, как бы, расстраивает то, что Сахаров воспринимается как такой слепок эпохи. Ну вот смотрите, вот это такое было, и был академик Сахаров, он такой титан, но вот это вот прошло.
Ну да, такое ощущение, что это большой 20 век. Вот тут атомный проект, вот, так сказать, противостояние, так сказать, бодался теленок с дубом, с большим советским левиафаном, да?
Да.
Вот, как вы знаете, даже вот немножко, может быть, об этом еще поговорим. Обидно, не обидно, но Фурман Дмитрий в свое время выразил, что Сахаров вовремя умер. 89-й год. Он остался в этой эпохе, она закрылась, он остался в закрывшейся эпохе, а дальше уже...
Ну, вот наша, значит, выставка прям спорит конкретно с этим высказыванием. Называется она «Сахаров
нов». А вы приводите его, да?
Нет, мы не приводим, но
есть,
да.
Такое, я не мог его не сказать.
Да, конечно, да, но мы, как она называется, как раз «Сахаров новый век», потому что, как бы, ну, пошел новый век его некоторой вечной жизни, да?
Второй столетие.
Да, вот. Да. И сейчас новый век, вот, относительно 20-го. И как раз... Вы знаете, это довольно душераздирающе, потому что, когда мы познакомились, вот Сергей, он, ну, я была, как бы, Сахаровский центр позвал меня, потому что я вроде как умею делать такие выставки.
Но мы с вами делали и 200 ударов в минуту,
и последний адрес мы делали, ну и так далее.
Но и еврея, да.
Все, значит, мы обсуждали, да, но я совсем не специалист по Сахарову, и, конечно, без помощи никогда бы не могла бы это вырулить, но... Я стала читать. Уровень актуальности Сахарова сегодня, он душераздирающий. Потому что он говорит, ну, я не могу сказать слово банальности, потому что я теперь понимаю, что это просто, знаете, такие краеугольные истины, которые нам довольно сложно произнести, потому что мы как бы, ну что ж такое, это же все понимают. А вот Сахаров, он не стесняется говорить, что все даже понимают. И в его время понимали, не то чтобы особо. Он там говорит, я не знаю, это гуманистическая катастрофа про что-нибудь. Вот слово «гуманистический», например, для него очень как бы важное слово. И когда он, говорит, например, говорит о борьбе с ядерными испытаниями, он все время говорит, что это преступление против гуманизма. Кто вообще сейчас употребляет слово «гуманизм»? А мы вот сейчас живем, да, и о чем мы просим вообще? О чем мы сейчас думаем, имея в виду, например, умирающего Алексея Навального, или, дай бог, не умирающего, но все-таки? О гуманизме. Мы уже ни о чем другом не думаем, у нас не осталось других мыслей каких-то. Вы поразитесь, но, например, он говорит о культе победы, который приобретает тоталитарный... В каком году он говорит, что происходит? Когда война еще недавно была, но он уже видит, как культ победы приобретает какой-то тоталитарный оттенок и используется для продвижения каких-то совершенно иных ценностей, а не ценностей, которые там были важны для тех, кто был в... ну, кто сражался, да? Или, например, он говорит, что должен быть искоренен неосталинизм. Когда он это говорит? То есть, когда, казалось бы, он говорит как раз в то время, когда Сталин вроде как разоблачен и все такое. То есть, ты это сейчас читаешь, и у нас там есть некоторые, ну, как всегда, да, каких-то мы хотим цитаты привести на выставке, и ты, наоборот, думаешь, как бы не обклеиться всеми этими цитатами, настолько много там актуального.
Ну да, Сахаров, и особенно учитывая, вы уже сказали, историю Алексея Навального, очевидные рифмы совершенно между той эпохой диссидентства, 60-е, 70-е, первая половина 80-х, и тем, что происходит сейчас, и тем, собственно, моральным камертоном, которым он был. Сергей, а в вашей выставке, вот которая передвижная, там все, и Сахаров ядерщик, и Сахаров с атомным проектом, и тот момент. А в какой момент происходит обращение, ну, не обращение Савлов Павла, а все же, так сказать, переход Сахарова от такого технократа на вот эту вот позицию гуманизма, о которой говорит Анна?
Ну, безусловно, нашей выставке вообще у Сахаровского центра к юбилею готовится целая большая программа. И это и мы хотели действительно разговаривать разными языками. Поэтому это и мультимедийная сложная выставка, иммерсивная, как мы говорим, и простая классическая передвижная выставка, которая сейчас... Вот наша противоречивая эпоха, с одной стороны, Сахаровский центр, иностранный агент и так далее, но вот нам удалось сделать так, что наша выставка путешествует по городам России. И еще подготовлен и открыт такой виртуальный музей Сахарова на домене sakharov.space, где мы пытаемся как бы тоже постепенно погрузить посетителя, зрителя в историю Сахарова. И если говорить о том, в какой момент происходит переворот, да фактически сразу. Сахаров поражает своей способностью даже в тот момент, когда он еще физик, весь погруженный в свою работу, а он обладал способностью абсолютно погружаться в собственное дело. И он занят, вот происходит первое испытание уже его изделия, как тогда говорили, и ему предлагают поехать посмотреть на результаты. И что видит Сахаров? Видит орла с обгоревшими крыльями, который ползет по этой обожженной казахской степи, потому что птицы взлетают при взрыве и их выжигает огнем. И какой-то солдат добивает птицу ногой, чтобы она не мучилась. И Сахаров вот это вот все замечает, последовательно собирает у себя в сознании, складывает все случаи людей, которые случайно погибли. Вот местным жителям сказали, надо спрятаться в бомбоубежище. Потом сказали, да, можно выходить, и сказали чуть раньше. И в этом бомбоубежище из-за взрывной волны обрушивается крыша, а там осталась девочка. И девочка погибает. Вроде как это не прямое следствие, но вот и Сахаров начинает задумываться о том, какое влияние не вообще на будущее. Все понимают, ядерное оружие – это угроза всему человечеству. Он потом сам будет много, в огромном количестве текстов об этом говорить. Но Сахаров задумывается о том, а вот сейчас, уже из того, что сделано, и вычисляет, Вот число взрывов, которое было произведено всеми странами, включая Советский Союз, к концу 50-х годов, означает 1 000 000 человек в ближайшее время, которые погибнут от разных ужасных болезней, а могли бы не погибнуть. И в сущности, вот просто с первых же испытаний, с того момента, как он как бы сделал свое дело как физик-конструктор, он начинает думать дальше. И вот эта способность думать дальше, она приводит его сначала к борьбе против ядерных испытаний, потом к переосмыслению вообще всей международной политики. И он говорит, главная его тоже мысль, мы сделали, мы конструкторы, мы рабочие, сделали это страшное оружие, распоряжаться им будут другие. Распоряжаться им будут люди во власти, которые нам не подконтрольны, которые заражены неосталинизмом, демагогией, способны манипулировать людьми и так далее. Значит, надо что-то с этим делать. Он выдвигает идею интеллектуальной свободы. Интеллектуальная свобода, свободный обмен мнениями позволит всемирному гражданскому обществу взять под контроль ситуацию в мире. Но он видит, начинает погружаться в окружающую политическую ситуацию вокруг него, видит преследование диссидентов и как бы докручивает эту свою идею интеллектуальной свободы до идеи защиты прав человека и до того, что она неотделима от международной безопасности и от возможности прогресса.
Но интересно, он не был антисоветчиком в таком, в классическом смысле. Он ставил под вопрос сам советский проект, социализм. Нет, и он видел какие-то несовершенства, которые, ну, условно говоря, социализм с человеческим лицом. Да, это такая Прага 68.
Можно я скажу, да, что, поскольку я все время его сейчас читаю, вот, а раньше не читала так подробно, то, во-первых, все-таки он, как и очень многие люди, не только его поколение, но как многие люди, как вообще даже я лично, не ставил знака равенства между социализмом и, ну, как бы советской властью. Mm-hmm. Он вообще до конца жизни, вот его все время, значит, упрекали, что вот он там так вот смотрит на Запад, и вот он то с Бакли встретится, то поддержит Джексона Веника, то что-то. На самом деле он все время говорил о социалистических ценностях, которые для него и есть гуманные ценности, да, что надо слабым помогать, ну и разные такие вещи. Конечно, советскую власть он считал, он ее не любил и считал ее вообще-то совершенно отошедшей от идеи социализма в таком, как бы, ну, не знаю, его идеалистическом понимании.
Это уже более поздний Сахаров, уже после его, так сказать, обращения, да, после того, как он, так сказать, прошел вот это вот всю ядерную, то, что вот Сергей рассказал.
В самой известной своей работе «Размышлениях о прогрессе, да, мирного существования и интеллектуальной свободе» Сахаров еще выступает как человек, который видит что-то хорошее в советском социализме и, соответственно, и что-то хорошее на Западе.
Это
предлагает,
75-й?
Это 68-й год.
Еще 68-й,
и предлагает, да, идею конвергенции. После того, как он благодаря этой работе становится известен и в мире, и в стране, потому что работу читают по голосам, по радио «Свобода», да, в том, да, числе, к нему начинают поступать сотни и сотни писем. На него обрушивается поток информации о том, чем в действительности живет страна. Он до этого говорит, мы жили в замкнутом мире. Он, как человек чуткий, отмечает, что это был такой очень благоустроенный концлагерь. То есть сами физики жили в таких прекрасных, ну, по советским меркам, коттеджах, но он видел каждый день проходящих на работу заключенных под конвоем. Но, тем не менее, ему кажется, что именно в советском проекте есть что-то позитивное. Проходит примерно 5 лет, и в работе «О стране и мире» он уже говорит со свойственной ему при этом такой идеальной выверенностью формулировок. Хотя любая жизнь многообразна, и в ней всегда есть что-то хорошее. Тем не менее, я считаю, пишет Сахаров, ну, примерно цитирую, что в целом для истории Советский Союз принес скорее больше вреда, чем пользы. Вот это его точная формулировка.
Но мне кажется, что вообще, вот я не знаю, выйдет ли это конкретно на этой выставке. Я знаю, что сейчас Роман Супер готовит фильм документальный про Сахарова, и там чуть ли не Чулпана Хаматова играет. Я не очень знаю подробности этого проекта, но, насколько я понимаю, это очень, он весь заострен как раз вот на этом превращении из все-таки номенклатурного советского, пускай гениального физика, но вот номенклатурного советского, да, в правозащитника, то есть там вот как пробуждается эта совесть, они пытаются как-то это воспроизвести. Чем мне нравится страшно Сахаров? И надо сказать, что это как-то отражается в его внешности. В этих, он же невероятно фотогеничен. Это же не значит, что он красавец, а значит, что он невероятно выразительный, и всегда с ним получаются фотографии. Сахаров просто, он человек. Вот он настоящий человек. И он ошибается. Он исправляется. Ты можешь с ним соотнестись. Это не какой-то титан, который никогда в жизни ничего неправильного не сказал. И, значит, вот
ну,
каждый...
Как его же современник, да. Александр Исаевич.
Но Александр Исаевич никогда бы не признался Солженицын. Он очень не любил признавать свои ошибки. И, в общем-то, их поручители...
У него было самоощущение титана. Да. У Солженицына ощущение миссии. А вот, кстати, Аня и Сергей, у Сахарова было ощущение его миссии? Его как бы величие того, что он делает. Потому что я помню, как, например, когда вот эта известная история Солженицына с портфелем, да, в котором, так сказать, вот это все пропало. И он думал, что вот пропало дело жизни, это то, что я должен принести в мир. А у Сахарова было такое ощущение?
Можно я скажу вот одну вещь? Мне кажется, сейчас Сергей, конечно, скажет, наверное, с большими какими-то знаниями. Там как бы вообще вся эта эпоха, потому что кого мы сравниваем, все-таки говоря об эпохе, да, кто ему конгруентен, да, Нильс Бор, Эйнштейн. То есть конечно, было некое самосознание вот этих великих ученых, которые, с которыми, во-первых, они все общались, они были знакомы и так далее, но и как бы мир их вместе держал, то есть как бы они шли такой группой, да, и они понимали, что вообще они меняют мир сейчас. И это так и было. И с ядерным оружием, ну и с открытием ДНК, и сколько всего произошло вообще вот за это время. И, конечно, вот эти великие ученые, они считали, что они, ну, если уж они чьи-то собеседники, то только, ну, может, Бога там, но так вообще только правительству. Поэтому вот мне Сергей рассказал, я помню, что вот Сахаров так сел, взял и написал письмо английской королеве. Потому что как бы, ну, а кто? Кому ему обращаться-то вообще? Вот. Ну, и понятно, как и Солженицын. Это немного другая история. И вообще вот их бесконечное сравнение я не всегда считаю очень продуктивным, но он ведь все время пишет товарищу правительству, потому что это собеседники, да, он как бы те люди, которые хоть что-то могут сделать, и даже если они такие ужасные, что для них не достучаться, то можно хотя бы попробовать. На нашей выставке есть такая инсталляция, которая как бы, ну, смыслово включает в себя все прошения, которые Сахаров написал, ну, их почти 1000. Угу. Прошений, вот как мы сейчас петиции подписываем, но только он от своего личного лица, ну, иногда с какими-то компаньонами пишет, прошу, там, не знаю, отменить несправедливые приговоры тем. Прошу отменить статьи Уголовного кодекса по таким-то там вопросам, за что сажают там какие-то за антисоветскую агитацию и все. То про Жареса Медведева, то про каких-то женщин. То есть он бесконечно пишет к правительству, это почти никогда у него, результата почти никогда нет, но он все-таки это очень говорит о том, что вот, ну, как бы, да, эта миссия есть. И в этот момент уже его миссия вот защищать вот этих людей.
Интересно, а эти письма доставлялись, или товарищ майор откладывал их куда-то?
Поразительно, что они очень долго доставлялись, и люди писали, даже не зная адреса. Они писали защитнику прав Сахарову. И до какого-то момента советская почта удивительным образом их приносила по адресу.
Ну, Сергей спрашивает, доставлялись ли они Брежневу?
Да, доставлялись ли письма правительству? Есть ли какие-то свидетельства об этом?
Ну, в аппарат ЦК КПСС они попадали.
Ну да, там отдел писем, наверное, работали. Может быть, какие-то, да, клались, что очередные пришли, очередные письма от Сахарова, так сказать, клалось куда-то докладное.
Здесь очень важный момент. Сахаров, с одной стороны, действительно, как Эйнштейн и Бор, он обращается к правительству, но одновременно вот эти вот огромные больше 800 обращений по поводом конкретных отдельных людей. Да. Ему писали самые разные люди, он не всем был способен отвечать лично, у него были помощники, которые старались отвечать на все письма. С точки зрения миссии, мне кажется, что Сахаров поразительно точно все сформулировал сам. Есть просто вот поражающее мое сознание каждый раз, когда я перечитываю цитата, его собственные слова. «Моя судьба, — говорит Сахаров, — была уникальна».
Больше, чем я.
Да. Не из ложной скромности, а чтобы быть точным, должен заметить, что моя судьба была больше, чем моя личность. Я лишь пытался быть на уровне собственной судьбы.
Да, это сильное выражение, это сильная цитата. Давайте вот сейчас ее обдумаем еще раз, сделаем небольшую паузу и вернемся буквально через мгновение.
Программа «Археология». Сегодня наш разговор посвящен столетию Андрея Дмитриевича Сахарова, который отмечается 21 мая. У нас в гостях директор Сахаровского центра Сергей Лукашевский, критик Анна Наринская, которые в том числе выставку сделали, которая открывается завтра в галерее «Гранд Солянка» 20 мая. И о личности Андрея Дмитриевича рассуждает Юрий Рост, обозреватель «Новой газеты», в сюжете Антона Сергеенко.
У него такая была особенность, что он любил все теплое. И однажды, уже когда мы так у нас сложились хорошие отношения, можно сказать, подружились, я ему предложил теорию, почему он это делает. Я говорю, что у меня есть мой замечательный друг, выдающийся кинорежиссер Атар Давидович Еселянин, который не пьет холодную водку, потому что считает, что организм не должен тратить калории на нагрев ее до 36 градусов. Вот, говорю, и вы, наверное, хотите просто, чтобы было все теплое, чтобы организм не расходовал энергию. Он засмеялся и сказал, если вам нравится такое объяснение, пожалуйста. И я просто все люблю теплое. И все. Насчет селедки в чае, думаю, что это анекдот. Но, в принципе, грел все. Даже однажды на Пасху я ему принес Пасху такую сметанную, и он ее положил на сковородку и растопил. Я говорю, что вы делаете? Он говорит, ну она же вкус не потеряет, она потеряет просто свою форму. Ну, у него были такие вот какие-то небольшие странности, должен сказать, немного. Ну, я думаю, конечно, вступился бы за многих вот этих сидельцев, этих ребят, он выступал бы против этих космонавтов, которые по существу бывает, что в дни этих митингов оккупируют Москву. Я думаю, что и Навальный стал бы персонажем его защиты. Не знаю, были бы идеи Навального ему близки или нет, но во всяком случае, как человек, который испытал покушение, а потом сел в тюрьму, наверное, бы он его защищал. Но я думаю, что в основном это были бы вот эти молодые ребята. Ну, в общем, в основном были бы нарушения собственных законов. Собственных. Тех, которые еще есть. Вот Ленина, который уничтожил огромное количество интеллигенции, крестьян, Сталина, который пересажал там треть страны, эти вспомнят, да. Сахарова меньше вспомнят.
Юрий Рост в разговоре с Антоном Сергеенко. Ну вот, говоря о его личности, о его образе, вот Аня говорила, что он действительно фотогеничный, и молодой, когда он, и уже из средних лет, и даже времен ссылки Горьковской, Горький город сладкий, да, как тогда шутили в советское время. Но вот я вспоминаю поздние фотографии, и, конечно, не уходит из головы образ такого Дон Кихота, который, так сказать, смело в одиночку бросает. И вот опять я процитирую Фурмана, интересно, потому что он же религиозный, был, и он говорил, что Сахар – это такой архетип юродивого, который говорит истину царям, имеет право.
Ну, я как раз считаю, что он очень фотогеничный именно в последние годы жизни, хотя мы вообще забываем, какой он был молодой, когда он умер. Из-за того, что у него такой как бы образ, вот, ну, и он был измученный, ссылкой,
голодовкой. Ну, когда он с трибуны идет, этого съезда народных депутатов.
Или когда все встали, а он стоит. Когда,
он сидит, да.
Он
да,
сидит, извините, да. Вот. На самом деле, ему 68 лет было, когда он умер. И это молодой человек сейчас.
Рано-рано умер.
Да, вот. А как бы образ все время старца такого. Мне нечего сказать, понимаете, я вот во всем не согласна. Как бы, ну, в слове «юродивый» все-таки есть какой-то призвук, ну, такой, как бы, что... Во-первых, юродивые были практически в безопасности. Поэтому вот юродивые были как? Вот он говорит, он шут. Что такое шут? Да, он шут говорит, но все говорят, да, это шут, он вообще может быть безумец, не обращая внимания. На Сахарова уже очень обращали внимание, и как он пострадал за всю истину, которую он защищал.
Точнее, столько иродия, наверное, это даже я немножко здесь докрутил. Он, по-моему, сказал политический святой, что он был из того же материала, из которого сделаны раннехристианские мученики.
Это, наверное, вот как раз я хотел сначала тоже начать спорить.
Да.
Политический святой – это, пожалуй, интересное определение, потому что, с одной стороны, Сахаров – человек, который действительно отказывается от всего. Вот он отдает 140 тысяч рублей, советских рублей, конца 60-х годов. Это 100 лет работы рабочего, все выданные ему сталинские премии. Он отдает в Красный Крест на строительство онкологического центра. Переезжает в маленькую двухкомнатную квартиру своей второй жены Елены Георгиевны Боннер, где они живут, по-моему, впятером в какой-то момент в двух комнатах, а он занимается научной работой, там он пишет и так далее. Понятны все привилегии, регалии и все остальное. И в этом смысле он действительно идет по пути, да, и произносит вот эти вот общие истины, как Анна совершенно верно сказала. Одновременно, если почитать чуть-чуть глубже, там очень много жесткой конкретики. И если, причем, что интересно, если советскую власть он просто, ну вот, пригвождает как основанную на диктатуре идеологии, там, репрессирующую за слова и за свободу мнений, не выпускающую людей за пределы страны, как бы их можно призывать к чему-то, советских руководителей, но с ними как бы их как-то детально критиковать дружественной критикой бессмысленно. Но он обращает очень много конкретных замечаний, например, к тогдашнему Западу. За разобщенность. Вот Америка вводит поправки Джексона-Веника, Сахаров считает это правильно. И потому что санкции – это ни на какое, он в этом видит, не наказание, вот, которое какая-то страна другой стране, значит, выносит вердикт. Мне целесообразно развивать торговлю с теми, кто мне близок по духу и кто защищает также, в ком я могу быть уверен с точки зрения становления безопасности.
Сегодня сразу была бы статья, это самое, за оправдание санкций, да, это уже, да,
Кремль. Он призывает к бойкоту Олимпиады, потому что нельзя, Олимпиады в древние времена не проводились, когда идет война, а шла война в Афганистане.
Да.
Соответственно, извиняюсь, привет в кавычках современной ситуации, войне в Украине и все остальное. Он критикует, например, западные страны за отсутствие единства, за то, что те контракты, которые не получил американский бизнес, Швейцария, Япония, кажется, взяли, и Советский Союз получил тогда то, что ему было нужно. Он говорит западным странам довольно жесткие вещи. Он говорит, вы не должны полагаться только на одно, только на ядерное оружие. Это нельзя делать. Ядерное оружие – это то оружие, которое нельзя применять. Вы должны довооружиться так, чтобы быть адекватны советской угрозе в обычных вооружениях. А потом с этой позиции полного равенства начать постепенное его сокращение. Говорит, да, это социальные расходы. Но если вы действительно отстаиваете эти ценности, которые вы отстаиваете, вы должны пойти на определенные жертвы, на определенные затраты. И в этом он весь, он как бы проживает и сам такую жизнь, отдавая свое положение, свои ценности ради своих идеалов, и обращает это к тем, кого считает единомышленниками.
Я про это очень много думала, и должна сказать, что в нашей вот выставке вот этих призывов к Западу нет, мы их не приводим. Потому что я действительно, я как бы понимаю, и там они есть в некотором другом виде, потому что у нас есть как газеты его, что пишут о нем советские газеты. Это вообще, это даже, ты понимаешь, что все-таки даже сейчас голос нашего, то есть, как пишет Маргарита Симонян, например, или кто-то, все равно они еще не до, как бы, тренировались.
Не дошли до
уровня этих фельетонов.
Там есть,
но вот это все, как замечательно кто-то говорил, капиталистический спрут спел свою лебединую песню, вот, это там все так, просто это, это прекрасно, но там при этом все, там, конечно, намекается на еврейство Боннер, его жены бесконечные, на его какие-то, что он, на печеньки Газдепа, там просто прямым бесконечно, все время их упоминают, что, значит, он получает. Но там много, что мне очень нравится в нем, неких противоречий, потому что он вот это все говорит Западу, с одной стороны, с другой стороны, он очень часто, и вот даже говорит, что одним из главных бичей, да, современного общества является расизм. Он все время говорит про расизм. Mm-hmm. То есть он совершенно не то, чтобы идеализирует Америку и считает, что это такое прекрасное место. Он видит кучу вот таких системных недостатков.
И... Про экологию говорит, да, про экологию, все время.
Да. Все время. Это очень важно.
Байкальская жительность, да, него фактически.
И мне кажется... Неконтролируемый прогресс, да, угрожает экологии, да, говорит он тогда. Сейчас это общее место. Да. А он это говорит 50 лет назад.
Мне как раз очень интересны его ошибки. Но мы не, вот если говорить, и мы же еще провели конференцию, в которой Сергей тоже участвовал, и где, которая должны показать на дожде, ту, вот прямо перед юбилеем. И там участвуют там Константин Газе, и Эл Паньях, и...
Александр Морозов.
Да, Александр Морозов. И студенты просто вузов, интересующиеся Сахаровым, и все наравне говорят, что было для меня вот эта неиерархичность была очень важна. Но там много мы говорили о том, что, ну, например, да, вот его некое возвеличивание свободного обмена информацией, да, мы видим, что не очень это помогает. Что как информация бывает очень разная, mm-hmm. и чтобы в этом огромном море информации отличить нужную от ненужной, и как этот вот огромный обмен информацией, он начинает как бы быть неким бассейном для пропаганды и так далее. Но именно у него нет ни одной мысли, которой бы было бы неинтересно или не нужно обсуждать. У него не то, чтобы все мысли прям идеально правильные, актуальные. Просто он все время думает про нужное. И это поразительный, конечно, склад ума, прям восхищаешься.
Если говорить о мышлении, он был шестидесятником? Он вообще вписан в контекст эпохи? Вот вся эта конвергенция, да, там, галбрейтовская, капитализм, социализм.
Ну, в определенной степени я бы сказал, что он был в большой степени вписан в контекст научной мысли своего времени в широком плане. Не только, естественно, научной мысли, а вот идеи Рассела, Эйнштейна, Бора. Собственно, Бор первый говорит про открытый мир и про свободный обмен информацией. Mm-hmm. Сахаров тут не то, чтобы вот открывает какие-то вообще никому неизвестные истины.
Ну да, собственно, даже та же экология. 72-й год – это Римский клуб, доклады mm-hmm. Римского клуба. 74-й год – это, если не ошибаюсь, Барри Коммонер вот это вот принципы экологии формулирует. Так что да, он как бы в контексте эпохи более широкой, не только советских 60-х. И вот это вот, ну да, то, что вы сказали к социализму. Ну,
я могу сказать, поскольку отношения. Я вот сейчас еще вот вторым занимаюсь музеем Бродского в Петербурге, и там очень часто спрашивают меня, был ли Бродский, когда я веду экскурсии, угу. был ли Бродский шестидесятник. И вот если спрашивают, ну, а Бродский был просто антишестидесятник. У него в его там ранней совсем поэзии там шествии еще можно какие-то найти такие ноты. Но вообще, да, его наоборот абсолютный индивидуализм, его полное как бы отрицание того, что хоть какой-то там, не знаю, контакт с обществом и властью может вообще хоть что-нибудь поменять, и надо брезговать. Его важная ведь вещь для него – брезгливость. Да. Вот. Значит, у Сахарова этого ничего нет. Он очень открытый человек. Он верящий в то, что вообще люди могут делать хорошее. Он, так сказать, антивысокомерен. Вот. И в этом смысле, да, очень многие, как бы, даже в нашей конференции мы говорили о как-то, о связи каких-то его идей с идеями Стругацких, и это очень, на самом деле, актуальная, интересная идея, там, мало разработанная, мне кажется.
Интересно, да.
Вот. Но, мне кажется, интенционно он, конечно, шестидесятник. В отличие, вот скажем, если взять такого человека, как Бродский, когда ты видишь, что такое не шестидесятник, тогда ты понимаешь, что он довольно...
Еще одна вещь, вот тоже интересно, Аня поднимает тему сравнения с Бродским, да, другой, в общем-то, великий современник и противостоявший системе по-своему. А отношение к империи. Был ли Сахаров антиимперским человеком, учитывая его защиту крымских татар и так далее? Потому что с Бродским, например, мне кажется, вот здесь очень много вопросов возникает, учитывая, да, все это.
Но он менялся, да. Но
на независимость Украины и вот, да, это наследие петербургское большое.
Да, но все-таки тоже Бродский всю свою протяжение всей своей жизни не то чтобы одинаковый, хотя вот эти ашестидесятнические моменты, они, конечно, всегда ему были присущи.
Сахаров, насколько вот его было отношение к империи и к Советскому Союзу?
С одной стороны, если мы понимаем, любая империя, она по определению иерархична. Там есть, так сказать, части территории разного уровня, разного статуса. Что предлагает Сахаров в своей конституции? Он предлагает уравнять в правах все регионы тогдашнего Советского Союза, от последнего автономного района до области и республики. Он предлагает всем равные права.
У него конфедеративный проект, да, по сути.
Да, в этом смысле можно сказать, что Сахаров противостоит империи как идее неравенства. С другой стороны, если мы посмотрим на вот эту деятельность Сахарова в последние полгода его жизни, можно вообще-то сказать, хотя он произносит, что там, например, Прибалтика, скорее всего, пойдет своим путем и правильно. Но можно сказать, что он вообще-то всеми силами пытался спасти Советский Союз, как это ни странно звучит. Он говорит, что страна идет к коллапсу, и он опасался этого коллапса. И, собственно, и его конституция, и разные другие идеи – это попытка сохранить вот эту некоторую общность, в которой он, судя по всему, видел некоторую, если не ценность, то, по крайней мере, исторический факт, как бы распад, разрушение которого чревато печальными последствиями. Поэтому у него не было такого отношения «давайте разрушим Советский Союз, и это будет прекрасно».
Ну, да, понятно.
Вот, и, но
он видел угнетение, так сказать, да. Карабахской темой он занимался, да, очень плотно.
Он был антиимперец в плане неприятия неравенства.
Ну да, но он в целом, мне кажется, это идет не конкретно антиимперское, а то, что он был за человека, за гуманизм, конечно, в его базовом понимании, там в той степени, в которой империя нарушала права человека или малых групп, да, он за них вступался.
Он говорил важнейшую вещь, в этом смысле он был антиимперец, да, когда он говорил, что, грубо говоря, права человека важнее, чем суверенитет. И это самое главное, что, и это настолько тоже актуально сегодня, да, когда бесконечно нам говорят, вы к нам не лезьте, вот то, что мы здесь сами делаем, угу. Он говорил, что есть, и поэтому там для него так были важны ООН, ЮНЕСКО, может быть, тоже, когда ты сейчас читаешь, какая-то такая восторженность относительно этих организаций, которые потом по-разному себя показали.
Да.
Вот. Но он говорит важнейшую вещь, которую вообще-то давно было пора зарубить себе на носу, что человек важнее, не знаю, величия страны. Вот человек важнее. Его его по-английски говорится well-being, а так, я не знаю, благополучие, вот. И когда он это такими простыми словами говорит, да, и ты думаешь, как мир вообще не слышит этого до сих пор, и наоборот от этого откатился уже просто не знал куда.
Да, его главным таким антиопределением был национальный эгоизм.
Конечно.
Вот это то, что следует изживать, что следует преодолевать, то, что противостоит человеческому счастью. Вот поразительно, что в Конституции его заглавная такая статья сущностная, которая определяет цель существования страны. Вот современная российская конституция, я сейчас не беру даже эти поправки в ее там вот этом ядре, второй главе, она, конечно, все права человека проговаривает, но мы как бы говорим только о самих себе. А Сахаровская конституция открывается словами. Этот союз советских республик Европы и Азии существует для счастья людей и для достижения во всем мире безопасности и прогресса.
Напоминает, опять-таки, да, говоря о Навальном, вот это вот то, что он переходит на счастливая Россия.
Да.
Не прекрасная Россия будущая, а счастливая Россия, счастливых людей.
На самом деле мы видим, вот для меня Сахаров тоже это важнейшая какая-то вещь, и мы сейчас говорим о нем, а мне кажется, вот было бы очень интересно поговорить об его отношениях с женой и вообще вот что, ну, со второй женой, да, хотя и первую жену, мы просто ее меньше знаем, там тоже, насколько я понимаю, были замечательные совершенно отношения, но вот он же умел быть счастливым сам. Казалось бы, в каких ужасных обстоятельствах вообще он все время находился, ну, с какого-то момента. И это и ссылка, голодовка. И потом когда ты смотришь на эти захлопывания его в Верховном Совете, ты не понимаешь, как вообще это можно выдержать.
Угу.
Вот. Но мы вот видим, что у него вот он сам был в каком-то смысле счастливый человек, поэтому он мог про это говорить, мне кажется.
Вот это вот, да, то, что мы говорили, как-то вот эта его святость, сравнение с раннехристианскими святыми, было какое-то внутреннее ядро, внутреннего убеждения, этот моральный стержень, который его и делал счастливым, потому что счастье – это правота, да, убежденность,
сейчас собственно. Недавно вышла книга воспоминаний о их семье с Леной Георгиевной и Олене Георгиевне, которая называется тоже, это слова из их переписки. Жизнь была банальна, наша жизнь была банальна, ужасна и прекрасна. Обычная жизнь, которая ужасна в силу внешних обстоятельств, и тем не менее прекрасна обычным человеческим счастьем, которого было много.
Да. Ну, в общем, да, Сахаров в этом отношении еще один в 21 веке, в эпоху всеобщих тренингов, да, и пособий по тому, как быть счастливым. Я думаю, что образ Андрея Дмитриевича и Елены Георгиевны в этом отношении очень хорошее учебное пособие по тому, как можно уметь быть счастливым в несчастливых обстоятельствах. Мы продолжим буквально через мгновение. Программа «Археология», сегодня посвященная столетию Андрея Дмитриевича Сахарова. И наш корреспондент Антон Сергеенко вышел на улицы Москвы и спросил у прохожих, что они сегодня думают о Сахарове, как они его вспоминают.
Ну, конечно, он ученый прежде всего, там, политический деятель. Да, был репрессирован, ну не репрессирован, да, там подвергался гонениям со стороны правительства.
Простите, не отвечу.
Один из выдающихся деятелей советской эпохи, формально говоря, внесший большой вклад как в науку, так и в общественное развитие страны, особенно на переходном этапе в начале 90-х.
Ну, человек, во-первых, ученый, участвовал в ядерных разработках научных, очень известный как человек, выступающий за демократические преобразования в Советском Союзе. Поэтому он был сослан однажды в Нижний Новгород, Горький тогда город назывался, вместе со своей супругой Боннер. Вот. Был депутатом Государственной Думы, выступал достаточно остро, предлагал решать очень активно социальные вопросы.
Но это физик создал водородную бомбу.
Хороший был человек, хотя, конечно, прошлое его, скажем так, отличалось определенными разработками, которые, может быть, для нашего государства были очень полезны. Но если взять все мировое пространство, наверное, не все там было гладко. Как политический деятель, конечно, страдалец, конечно, это наша душа.
Это был наш корреспондент Антон Сергеенко с мыслями москвичей по поводу Андрея Дмитриевича Сахарова, столетия которого мы отмечаем в эти дни. Ну, вот отношение Сахаров и народ. Давайте вот об этом поговорим. Это вот есть какая-то извечная русская проблема, так сказать, интеллигент или разночинец, да, идущий в народ? Насколько вот в эпоху большого противостояния, да, с советским государством, в эпоху съезда народных депутатов, насколько Сахаров является, так скажем, человеком образованного класса, и насколько его идеи были восприняты более широкими?
Ну, давайте начнем с известного советского анекдота. Не очень многие диссиденты удостаивались анекдотов в советское время.
Это правда.
Два работяги разговаривают, один говорит другому: «Знаешь, подорожает хлеб». «Ой, очень, ой, ужас». Там, подорожает масло, безобразие, подорожает водка. Нет, этого не может быть, академик Сахаров не допустит.
Да, да, да.
Вот это вот удивительным образом...
Заступник, небесный заступник, опять же.
Такой человек, который, казалось бы, все, кто его особенно сначала знает, до того, как он пришел в диссидентское движение, такой неотмирный физик, занятый своими проблемами, как бы не часто на семинарах, как будто спящий, погруженный в свои мысли, и при этом вот оказывается способный быть открытым миру до такой степени, что люди его воспринимают, да, как заступника.
Вот я должна сказать, что на этой конференции, которую мы устроили, и я повторюсь, там были очень известные как бы эксперты: Александр Морозов, Константин Газе, Паниях, вот Сергей, и были студенты, магистры, и, как, интересующиеся Сахаровым, и мне было очень интересно, вот как мнение людей, которые как бы с точки зрения знания говорят, и мнение людей, которые, может быть, впервые с этими идеями соприкоснулись. И вот студентов больше всего всего волновало вопрос его авторитета. Они все время говорили, что вот возможен ли сейчас такой моральный авторитет, которым он был, все-таки он был. Может быть, не для какого-то там последнего, ну, человека, который вообще ничем не интересуется, но, в общем, да, он был моральным авторитетом. И... может быть, там, скажем, совсем советские люди, ну, не советские люди, какие-нибудь советские номенклатуры, она там, говорили, он нам мешает, и что ж такое, и когда читаешь статьи по поводу, когда он получил премию мира Нобелевскую, то ты просто видишь, как пышет вот эта вот злоба, и как действительно, значит, они видят, как он им мешает. Но возможно, такой он был все-таки объединительным авторитетом. Тут очень много чего сошлось. Вот я думаю, что гуманитарии, например, не могут быть на его месте. Было очень важно, что он был физик. Это еще сохранилось и действительно, вот, что он делом занят, а не вот эти стишки там пишет. Да. Ну и так далее. Много сошлось. Но это, мне кажется, я такого, к сожалению, вот я повторов такого не вижу. Мы как раз в конференции это обсуждали, что, и мне кажется, сейчас... при еще вот этой вот ну, разрозненности теперешней, противостоянии самых мелких групп друг другу, вот такого зонтичного морального авторитета уже быть не может. А хотелось бы.
Ну да, оставался, может быть, в какой-то степени Лихачев еще какое-то время.
Ну,
да. Вот. Ну, но да, его меньше знали, конечно. Не было, да, и не было того, так сказать, ореола противостояния, ну, да. мощного противостояния с системой, который был у Сахарова. А он был, вот я думаю, что вот это слово очень сильно дискредитировано и компрометировано, но он в этом смысле был настоящий интеллигент из той давней очень традиции. Не те интеллектуалы сегодняшние, не то слово, которое уже абсолютно оболгано, ошельмовано сегодня. Но вот Сахаров, думая о нем, я его, ну, вот как, впрочем, не знаю, там, это какие-то все равно люди прошлой эпохи. Я думаю об Аверинцеве, я думаю о Лихачеве, я думаю вот о Сахареве, как интеллигенты в том, так сказать, лучшем смысле, который в него вкладывали, я не знаю, последние 100 с лишним лет.
С одной стороны, конечно, ситуация 20 века была уникальна. И она, я думаю, вряд ли повторится. Потому что физики, ядерщики 20 века – это, с одной стороны, люди совершенно от науки, от знания, интеллектуалы. И при этом это люди, которые буквально вот руками создавшие оружие, изделие, да, энергию некоторой невероятной мощности. И это, конечно, я думаю, в таком культурном, вот, мифологическом смысле придавало им особый ореол, конечно. Так скажем.
Ну, такие полубоги. Да, то есть фактически да. они уже доступны, им известно высшее знание.
При этом Сахаров, конечно, не просто воплощал собой такую классическую русскую интеллигентность, он еще, собственно, как являл ее некоторым образом в своем происхождении, да, в своей истории вообще своей семьи. Дед Сахарова, юрист, они один из составителей в 1907 году, то есть, понятно, революция 1905 года, Столыпинские галстуки, вот этот вот террор, сборник статей против смертной казни с участием Льва Толстого. Это вот то, из чего Сахаров, та семейная культура, из которой Сахаров вырастает.
Отец,
то, что
будет... отец физик, автор.
Да, но мы вот... То, что будет у нас на выставке, да. Кстати, вот, расскажите.
Вот, да, но я просто хочу сказать, что мы даже с Сергеем про это спорили, потому что я все время, значит, вот меня очень волнует возможность нашим героям соотнести. Я говорю, ну вот он как мы, вот как мы, чтобы вот такое вот у него было детство, как у нас. И Сергей говорит, все-таки не совсем как у нас. В общем, у нас были какие-то даже споры по этому поводу. Но поразительно то, что он начинает свои воспоминания вот это, с перечисления длинного книжек, которые он в детстве читал. Mm-hmm. И это книжки, которые я в детстве читала. Там этот Квентин Дорвард, Вальтер Скотт, «Три мушкетера». Очень он любит про всякое благородство и доблесть, «Остров, безусловно, сокровищ». И ну, хижина, был... да, «Хижина дяди Тома», да, обязательно.
Ход, наверное, да.
Но это уже взрослое все-таки. Он говорит именно, какие книжки он читал в 12. Вот. И он читает вот эти все книжки, и он описывает, как они ему нравятся. И в этом смысле, конечно, он во многом человек, вот, воспитанный вот этой литературой, этим понятием героя, который там, не знаю, бросает шпагу, защищает прекрасную даму. То есть это для него все очень живые вещи. Там ты даже поражаешься, что так... и перечисляет все эти книжки. У нас там сделана какая-то инсталляция с этим связанная. Вот, ну, как сказать, он был человек, если считать, что интеллигенция как, например, Вячеслав Всеволодович Иванов считал. Угу. Это люди с идеалами, и это и есть определение интеллигенции во многом. Да. Он, конечно, был интеллигентом, был, безусловно, человек с идеалами, он верил в лучшее в человеке, что можно подколупывать от человека какую-то шелуху, и там будет что-то хорошее.
И вот опять же, что невероятно рифмуется с, нашими, да. с нашим временем, в 1973 году иностранный корреспондент его спрашивает, а что же делать, когда вот вы же, получается, что сделать ничего невозможно, и что тогда делать? Ну, говорит, когда делать ничего невозможно, надо строить идеал. Вот чем он как бы и занимается параллельно с тем, что пишет бесконечные обращения, понимая, что они, скорее всего, не возымеют прямого результата, который бы он хотел прямо сейчас.
То, что Навальный сделал в этом году, это вписывается в эту сахаровскую традицию? Такого абсолютно отчаянного, безнадежного донкихотского строительства идеала?
Ну, все-таки мы должны сказать, что Алексей Навальный действующий политик. Это для него ужасно важно. И я это одобряю. То есть, спросите меня, я не то чтобы... Просто это мы должны...
Как раз то, что ему интеллигенция и предъявляет, да. А, боже мой, он борется за
да.
власть.
Какой да. ужас. Вот, да. да. Мне это как раз кажется, что он, так сказать, Сахаров, хотя, да, он многое на что шел, он понимал, как бы, когда он эту голодовку ужасную в Горьком, он практически шел на смерть. Как и это могло бы случиться. Вот. И было же тоже искусственное кормление. Насильственное кормление, извините. Да. Да. Все-таки он совсем не политик. Да? Он, именно у него не было идеи, что, да. я не знаю, он что-нибудь сдвинет и там, не знаю, сам тоже пойдет куда-то. Он, и он даже, когда пошел в Верховный Совет, да, он именно предлагал там вот идеалы. Да? Хотя, смотрите, он же хотел вывести... Но все равно я не считаю, что он не был политиком.
Он в последние полгода удивительным образом превращается из диссидента в политика.
В 89-м году, да,
вот, вот прямо на съезде. Потому что когда агрессивно послушное большинство занимается тем, чем оно занимается, у Горбачева какие-то свои идеи, как вот правильно это все разрулить, чтобы можно было проводить реформы, условно демократы просто выявляют какие-то очередные, значит, критикуют власти. Сахаров единственный, кто видит, это точка, когда съезд должен, по сути, объявить себя учредительным собранием, то, что он предлагает съезду, принять за декрет о власти. И это шанс, как бы мы обязаны, говорит, мы должны принять эти решения, чтобы дать стране возможность развиваться. Это что касается Сахарова и политики. Он здесь удивительным образом оказывается большим политиком, чем его коллеги по межрегиональной депутатской группе.
В наше время, наверное, последний вопрос уже. Он, вероятно, все-таки скорее стал бы диссидентом.
Безусловно.
И Сахаров 2021 года, что...
Я хочу сказать, что если, когда мы смотрим на Навального с точки зрения его политической деятельности, я бы не приложил к нему сахаровские слова о том, что его больше всего волнует конечное целеполагание. Навальный, как политик, вот, он такой, да, сильный. Он тактик, но неизбежно, оказываясь перед лицом вот этого левиафана, когда уже никакая обычная политическая борьба невозможна, тут вступает в игру просто вот этот пласт русской традиции нравственного сопротивления. И здесь Навальный интуитивно, как человек интуитивно, насколько я вижу, чуткий, да, он выходит вот в это пространство нравственной борьбы. И здесь, да, оказывается, что сразу все рифмуется. И он начинает говорить о счастье, и он начинает говорить о... и как бы делает ставкой собственную жизнь. Да, и собственное бытие, что,
ну,
собственно,
это, да,
делали.
Это может быть хорошее такое заключение. Не то, что, так сказать, он продолжает традицию, но он, по крайней мере, да, воспроизводит вот это вот идеал нравственной политики и нравственного начала. А я в заключение хочу такое небольшое, ну, байка, не байка, рассказать. Одна из любимых моих о Сахарове есть. Я ее вычитал о Борис Балтер. Помните, был такой писатель, до свидания, мальчики. Вот. И это было после вручения Нобелевской премии. Он с инфарктом попал в Первую городскую больницу. И там лежали трое. Сам Балтер, партопарадчик какой-то и простой работяга. И партопарадчик все, значит, с газет говорил и день и ночь он ругал Сахарова. И он такой, и сякой, и, так сказать, уже вот все, что, так сказать, говорили из газет. Там синдром инженера Гарина, вот это все учитывалось. Балтер, ну так, вяло что-то сопротивлялся, но что с ним спорить? А потом этот аппаратчик вдруг перешел на человеческую ногу. Говорит, я не понимаю, ну вот как это? Он же трижды герой. У него же дача, у него же квартира, у него же паёк, у него же Кремлёвка. Не эта больница, Кремлёвка, ты знаешь, какое там питание. Ну вот чего ему не хватало, чего? И тот работяга, все это время, лежавший лицом к стене, развернулся и сказал, вот ты об этом и подумай. Так что в преддверии этого юбилея призываю нас всех подумать об Андрее Сахарове, об его нравственном подвиге и о том, как он сумел преобразить таки нашу страну. Это программа «Археология». Спасибо. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода», телеканал «Настоящее время».
Студия подкастов «Радио «Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Говорит и показывает «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего «Радио Свобода».
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
Все... «Радио Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.